Cogito ergo sum, думаю, следовательно, существую. Чтобы помыслить эту фразу, нужен язык. Человек мыслит образами, а не словами. По Канту, боюсь ошибиться, то, что мы говорим, в данном случае помышляем на определенном языке, не соответствует нашим образам, которые всплывают в голове. А теперь вопрос, кто здесь обосрался? Декарт? Кант? Ты в своем видео? Или я, как обычно, криво задал вопрос? Ну, смотри, я даже не знаю, к чему ты задал этот вопрос. Декарт, он не исследует проблему взаимодействия образов с языком. С точки зрения Декарта, утверждение соответствует некой картинке реальности. То есть, вот когда ты говоришь, кстати, после Декарта, где-то, я не знаю, 400 лет после Декарта, Витгенштейн точно такую же картинку придумал, потому что он не читал Декарта. Значит, то есть, если я говорю, что кошка сидит на диване, то как бы есть вот такая картинка условная, да, вот из дивана есть кошка, и есть кошка, сидящая на диване. То есть, если эта картинка имеет место в данный момент, значит, мое утверждение истинное. А если картинка места не имеет, да, то есть ее нет, то есть кошка не на диване, а где-то в другом месте, или вообще кошки нет, или вообще кошек нет, то как бы получается, что утверждение ложно. При этом утверждение, само по себе утверждение, Декарт относится к утверждениям все-таки как к высказываниям, а не как... Как, например, Фрейге к ним относился, к неким абсолютным мыслям, которые независимы от человеческого сознания. Вот, то есть, поэтому Декарт говорит, вот я думаю, да, я думаю. Вот в рассуждениях о первой философии Декарт сначала говорит, ну, есть утверждения, которые истинны, когда бы они ни были произнесены или помыслены, да? То есть, если я говорю «я думаю», ну, это значит, что я думаю. То есть, как бы, если бы я не думал, я бы не смог сказать, что я думаю, я бы не смог подумать, что я думаю. Вот, то есть, если я сказал «я думаю», значит, я думаю. То же самое относительно утверждения «я существую». Значит, как бы, если я сказал «я существую», значит, это утверждение истинно. То есть, это утверждение, оно истинно по своей природе вообще. Потому что если кто-то сказал «я существую», значит, этот кто-то есть. То есть, как бы, несуществующий человек не может сказать, что он существует. Он, как бы, не может таким образом посвидетельствовать, да, и послужить помощью в нашем мысленном эксперименте, да, вот, поэтому в рассуждениях о первой философии Декарт не говорит «я думаю, следовательно, я существую», он говорит «я думаю, я существую», там два утверждения, они отдельные. Потом он уже в более поздних работах пишет «я думаю, следовательно, я существую», и, на мой взгляд, это... он немного отходит от изначальной, собственно, его линии мысли, да? Потому что там он уже под немного другим углом это подает, который мне не так интересен. То есть, с точки зрения Декарта, дело не в том, что он существует, а дело в том, что утверждение «я существую», оно обладает таким свойством, что оно истинно вообще всегда. Потому что если кто-то сказал «я существую», значит, он есть. Вот, собственно, и все. Тут как бы достаточно все просто. Значит, чтобы помыслить эту фразу, нужен язык. Тут Декарт не вдается в этот момент. Это как раз-таки то, к чему пришел скорее Витгенштейн, причем поздний Витгенштейн. То есть, вот с его точки зрения. Я до этого сказал, что Витгенштейн не читал Декарта. На самом деле, вот в свой ранний период, когда он писал логико-философский трактат, он вообще, по-моему, никого не читал. Потом он прочитал почти всех к моменту, когда написал философские исследования. Так вот, чтобы помыслить эту фразу, нужен язык. С точки зрения Декарта, Декарт, он как бы находится где-то между поздним Витгенштейном и Фрейге, В том плане, что с точки зрения Декарта, вот эти вот различия между языками, и вот как факт наличия языка, там какого-то английского или русского, на котором ты формулируешь свои мысли, он значения не имеет. Тем не менее, есть определенный язык, на котором ты формулируешь свои мысли. То есть, с одной стороны, как бы его можно отнести к сторонникам обыденного языка, ну, так, знаешь, ретроспективно отнести к сторонникам обыденного языка, потому что там, ну, за 400 лет до начала вообще аналитической философии и философии обыденного языка в том числе, в общем-то, жил, значится, то есть он ближе к философии обыденного языка в том плане, что любое высказывание, оно имеет как бы человека, который его высказывает, да, то есть вот есть высказывание, оно не висит в воздухе и не находится в платоническом раю где-нибудь там, вот, где витают высказывания объективные, независимые от человеческого сознания. То есть как бы для Декарта, когда ты говоришь, как бы на столе стоит кошка, да, то это утверждение кто-то говорит, ты его говоришь, возможно, ты его говоришь мысленно, не произносишь вслух, но ты его говоришь. С другой стороны, он близок к вот Фреге тоже. Опять-таки, я ретроспективно это говорю, потому что Фреге жил где-то тоже там 300 лет после Декарта. Это тоже не совсем честно, то, что я сейчас делаю. Вот, то есть он был ближе там к Платону, Фреге и так далее. Потому что для Декарта как раз разницы между языками не имели особого значения. Утверждения, они в какой-то степени объективны. То есть утверждение о том, что на столе сидит кошка, с точки зрения Декарта, оно в принципе одинаковое, оно всемирно одинаковое. То есть это не как бы он не был знаком с теорией Сапира-Whorfа, которая не была открыта еще там 400 лет, как бы не была открыта в его время, да, теория о том, что язык, ну, в принципе, я не совсем честно, опять-таки, говорю, потому что теории о том, что язык формирует представление о мире, они наблюдаются и у Гердера, и у Шлейермахера очень, очень давно, но все равно во времена Декарта таких теорий почти не было. Значит, то есть, как бы кто-то может сказать, что вот даже фраза «на диване сидит кошка», она проблематична, потому как не во всех языках есть слово «диван». Во-первых, я сомневаюсь, что у папуасов, например, есть слово, обозначающее именно «диван». Вот, и, возможно, те места во мире, да, на нашей планете, где кошек нет, где-нибудь там у эскимосов каких-нибудь ссаных, да, которые живут там в снегах, в ледяных каких-то домах, там, я не знаю, вот, жрут снег, там, и прочее, у них, наверное, кошек-то нет, и, наверное, нету и слова, обозначающие кошку. Более того, наверняка есть языки, которые по-другому разделяют виды животных. То есть, может быть, с точки зрения каких-нибудь негров в какой-нибудь жопе Африки, там кошка и собака – это один и тот же, в принципе, класс животных. Поэтому, если они скажут, кошка сидит там под баобабом, да, то с их точки зрения это может быть хоть гиена, хоть лев, хоть кто угодно. То есть, опять-таки, к тому же, когда мы говорим «кошка сидит на диване», вряд ли мы имеем в виду тигра. А вот для индуса какого-нибудь это не совсем очевидная такая детерминация. Может быть, это как раз-таки сраный тигр, который убивает людей. То есть тут, в принципе, разницы между языками, они, с моей точки зрения, должны иметь как бы значение для исследователя. Для Декарта они не имеют значения, потому что Декарт занят другим. Он занят, в принципе, как бы исследованием метафизических импликаций неформальной логики. То есть, вот я так бы это сформулировал. То есть, вот он говорит, вот есть утверждение, это опять-таки понятие логики, да, ну, в его случае это неформальная, конечно, логика. Вот есть утверждение, я думаю. Вот какие свойства у этого утверждения? Ну, безусловно, если кто-то говорит, что он думает, значит, он думает, иначе бы он не говорил ничего. Вот, я существую, но если кто-то говорит, что он существует, значит, он существует, иначе бы он ничего не говорил. Вот, то есть свойства этого утверждения, обратите внимание, что это свойство утверждения. свойство этого утверждения в том, что оно подтверждает собственную истинность автоматически. То есть, если оно произнесено, значит, оно истинно. Вот. И он таких утверждений нашел два. Потом он как бы начал сползать в говно и начал говорить, как бы, я чувствую боль, это утверждение истинно, когда бы оно ни было произнесено. Это уже, к сожалению, не так, потому что, во-первых, я могу, всегда могу наврать. Да, то есть, как бы мне больно, ну, футбол, кто смотрит, понимает, о чем речь, да. Вот, а, значит, всегда можно на эту тему наврать, это во-первых. Во-вторых, люди, занятые клинической психологией, психиатрией, значит, лучше даже психиатрией, потому что психиатрия – это скорее наука, вот, нежели психология и прочее говно. Значит, люди, занятые психиатрией, они, в принципе, знают, что боль бывает, и, в принципе, и не настоящая. Вот. Конечно, возникает философская дилемма. Можете себе представить человека без ноги, да, у человека ампутирована нога, и у него фантомные боли. Вот, он приходит к доктору и говорит, у меня болит нога. Доктор говорит, ты что, мудак, у тебя нет ноги, уйди отсюда. То есть, кто прав в такой ситуации? То есть, у человека болит ли у него нога или нет? Ну, наверное, ему лучше знать, болит ли у него нога, даже если у него нет ноги. Вот, то есть, это как бы такой момент достаточно сложный насчет боли, потому что ощущение как бы условие наличия опыта, это именно как бы наличие опыта как опыта, то есть наличие ощущения как ощущения. Нельзя сказать, как бы я чувствую, что я чувствую боль. То есть я действительно чувствую боль, или я просто чувствую, что я чувствую боль. Да? Я действительно думаю, или я думаю, что я думаю. То есть это как бы вы должны сами понять, что это немножко глупо. Значит, возвращаясь к нашей теме насчет Декарта, он не вдается в тот факт, что чтобы помыслить фразу, нужен язык, потому что, ну, язык с его точки зрения это просто рациональная способность человека как бы производить логические утверждения, то есть как бы там нету вот язык в плане французский, латинский, немецкий, голландский и так далее.